Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Советские травелоги. Западная Европа устами писателей 1920-1930-х годов. Заграничные поездки доверенных московских и ленинградских литераторов начались вскоре после окончания Гражданской войны. В последнее время довольно много изучался такой феномен, как «русский Берлин», непродолжительный период с 1921 по 1923 годы, когда в столице Германии собрались русские писатели отовсюду, и бежавшие в эмиграцию, и официально уехавшие для лечения, и пребывавшие в промежуточном состоянии. Например, Андрей Белый, Борис Пастернак, Виктор Шкловский. Каждый из них теоретически мог стать эмигрантом, а мог и вернуться. Они вернулись. А, скажем, Владислав Ходосевич, Александр Кусиков, Роман Гуль, при всем их несходстве, могли, опять же, теоретически отправиться в Советский Союз, но по разным причинам этого не сделали. Поездки из СССР на Запад, а сегодня у нас пойдет разговор о Европе, преследовали несколько целей. Каких? Об этом написал два исследования мой сегодняшний собеседник, петербургский литературовед Евгений Пономарев. Одна из его книг называется «Прощай, Европа». Она выпущена издательством Lambert Academic Publishing в Саарбрюкене. Другая – «Типология советского путешествия». Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. Тема эта, поднятая столь широко и систематично, изучена Евгением Рудольфовичем впервые. Но почему травелоги? Откуда вообще этот термин? Почему не сказать проще?
Слово «травелог» не я придумал. Это английское слово, которое широко употребляется в английской научной традиции, в англоязычной научной традиции. На русскую почву этот термин перенесен примерно лет 10 назад. Первое, что приходит в голову, это книга Александра Эткинда «Россия и Америка в травелогах и интертекстах». Слово «травелог» там употребляется очень широко, и можно сказать, что в последние 10 лет русскому читателю это слово знакомо. Зачем его употреблять – это другой вопрос. И мне кажется, вопрос не менее важный, потому что русское слово «путешествие» слишком объемно для того, чтобы обозначить то, что мы имеем в виду под травелогом. Дело в том, что путешествие, с одной стороны, сразу наводит на мысли о поездке, которую человек совершает, а травелог сразу указывает нам на письменную фиксацию того, что в этой поездке произошло. То есть путешествие, как это употреблялось довольно долго, обозначает одновременно и поездку, и книгу о поездке. А вот травелог обозначает исключительно книгу о поездке, и в этом отношении он уже удобнее, чем слово «путешествие». Кроме того, так называемая литература путешествий, как выражались в отечественной научной традиции довольно долго и продолжают выражаться и сейчас, литература путешествий – тоже термин довольно расплывчатый. Потому что, то есть, придумали его, как мне кажется, для того, чтобы разграничить путешествие как поездку и путешествие как книгу о путешествии. Тем не менее, термин получается довольно расплывчатым, потому что объединяет сразу все, что написано о путешествиях в разное время, по разным маршрутам и так далее. Вот «травелог» в этом отношении точнее. Ну и, собственно, мне кажется, что сегодня слово «travel» уже очень хорошо знакомо русскому читателю, потому что это всеобщая реальность последних лет. Ну, а слово «логос» знакомо с давних пор и никакого отторжения не вызывает. Мне кажется, что «травелог» – очень удачное слово, у которого большое будущее и которое в русской традиции будет употребляться и терминологически, и, возможно, шире.
Правильно ли было бы пробовать заменить его, конечно, таким квасным и лаптевым «хожение»?
Хожение или хождение, да, есть две формы, соответственно, в древнерусской литературе.
Ну, а Афанасия Никитина все-таки хожение.
Да, да. Хотя, собственно, поскольку жанр заимствован из литературы византийской, то церковная славянская форма тоже рядом появляется, да, с формой русской. Так вот, хождение или хожение слишком привязано к древнерусской литературе. Собственно, начиная с Петровского времени, этот термин уже не употребляют сами авторы путешествий, поэтому, опять же, Мне кажется, что «травелок» значительно удачнее, потому что хожение сразу относит нас к допетровской эпохе. Я отчасти рассматриваю историю «травелога» во второй своей книге, в книге более объемной, которая называется «Прощай, Европа». Рассматриваю историю путешествия на Запад с древнейших времен до XX века, которому посвящен основной текст книги.
Это русские путешествия, да?
Да, это русские путешествия на Запад. И, собственно, слово «хожение» там употребляется, но до конца XVII века.
Хорошо. Допустим, травелог Богородицы по мукам. Куда же путешествуют ваши Богородицы? Кто герои вашей книги? Какой период охватывается? И почему вы взяли именно это время и этих героев?
Дело в том, что книга моя была написана в рамках большого проекта. Проект был придуман немецкими учеными, и они пригласили туда своих французских коллег и некоторых своих русских коллег, в том числе и меня. Проект назывался «Взгляд другого. Путешествие межвоенного периода». Причем предполагалось, что, собственно, в немецком языке есть такое красивое слово «Zwischenkriegszeit», в переводе дословно означает «межвоенный период». Мне это слово показалось очень удобным, и я перевел его на русский язык. Мне кажется, что до меня так никто по-русски не выражался. Период между двумя мировыми войнами на русском языке межвоенным периодом не называли. Но вот перенос немецкого термина на русскую почву, мне кажется, довольно интересным.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Советские травелоги. Западная Европа устами писателей 1920-1930-х годов. Мой собеседник – петербургский литературовед Евгений Пономарев.
Предполагалось, что в рамках этого большого проекта мы будем все, каждый со своей точки зрения, каждый при помощи тех методов, которыми он любит работать, будем писать о путешествиях по линии Париж-Берлин-Москва между окончанием Первой мировой войны и началом Второй мировой войны. Я в рамках этой темы выбрал такой поворот. Советский писатель выезжает на Запад. Причем в это время, когда, собственно, начинается массовый туризм как явление, писательский туризм тоже очень широко распространен. И довольно много писателей первого ряда создают книги по следам своих поездок. Советская литература в этом случае не исключение. Мне представлялось интересным посмотреть, как в рамках советской литературы развивалось понятие путешествия, и, в частности, путешествия на Запад. Это один из нескольких маршрутов, которыми ездили советские писатели, но, наверное, можно сказать, что это основной маршрут. Было еще одно путешествие на Восток. Советские писатели иногда посещали Китай и даже Японию, но это маршрут уже совершенно другой, с другими идеологемами. Тут, собственно, если мы говорим о путешествии, мы говорим исключительно о маршруте, коррелируя с первым вашим вопросом. А если мы говорим о травелоге, то мы говорим не просто о том маршруте, каким едет автор, а о тех идеологемах, которые сопровождают его движение. Собственно, из дома он выносит определенное количество идеологем, и с этими идеологемами посещает страны, в которые едет. И травелог в данном случае имеет характерные установки, которые связаны с маршрутом. Маршрут путешествия на Запад более важен для советской идеологии и, соответственно, для советской литературы, потому что контакты с Западом значительно более существенны для советского государства, чем контакты с Востоком. По этому маршруту едут, начиная с 1921-1922 года, очень многие советские авторы. Но прежде всего, надо сказать о Маяковском, который ездит в Париж едва ли не ежегодно, иногда даже два раза в год ездит в Париж. Однажды он сильно продлевает свое путешествие дальше на Запад, из Парижа отправляясь в порт, и из порта в Америку, сначала в Мексику, потом в Соединенные Штаты. Затем это Эренбург, который на тот момент еще не совсем ясно, советский ли он писатель. Он, возможно, сам для себя еще на тот момент не определил, советский ли он писатель, но, тем не менее, он выезжает с советским паспортом. Когда его высылают из Франции, он оказывается сначала в Бельгии, затем в Германии, и пишет большое количество очерков о Германии, а затем о тех странах, по которым он начинает разъезжать. Ездит он очень много по Европе и о каждой стране считает необходимым написать один очерк, а иногда много очерков, которые публикуются в советской периодике. Это что касается первого путешествия на Запад. Я бы мог перечислить еще нескольких авторов, но я буду называть самых основных, оставивших большее количество травелогов.
А как с Михаилом Кольцовым?
Михаил Кольцов, как мне кажется, ездить на Запад стал уже несколько позднее. Вот сейчас мы перейдем ко второму этапу. Второй этап – это конец 20-х годов, когда выезды советских писателей за границу становятся более массовыми. Значительно больше советских писателей едет в Париж, и усложняются маршруты. Из Парижа они начинают, кто-то едет в Италию, кто-то едет с лекциями в Бельгию. Кроме того, меняется сам тип путешественника. Если в первый период советских путешествий путешественник – это полпред стиха, как выразился Маяковский, немножко по другому поводу, в американском цикле. Но вот тем не менее. И для советского государства, надо думать, поэт и писатель, выезжающий на Запад, это что-то вроде полпреда. В особенности тогда, когда, как Маяковский в 22-м году, поэт едет в страну, с которой еще нет дипломатических отношений. Он реклама советского государства. Он должен устанавливать культурные связи, а следовательно устанавливать и связи между странами. К середине 20-х годов большинство европейских государств устанавливает дипломатические отношения с Советским Союзом, и эта функция полпредства практически сходит на нет. Во второй половине 20-х годов советские писатели и поэты едут на Запад уже как частные лица, хотя это понятие «частное лицо» нужно взять в кавычки, безусловно, это формальный статус советского поэта или писателя. Часто они даже едут официально по приглашению какой-то общественной организации из западной страны. Но, тем не менее, иногда, если кто-то находит нужным, они могут вполне останавливаться прямо в советском посольстве, в столице той страны, которую посещают, и, собственно, останавливаясь в посольстве, они уже полуофициальные лица, трудно назвать их частными лицами, тем не менее. Но вот их становится больше, они делают вид, что они являются частными лицами. Есть у меня интересный такой поворот темы. Я в газете «Последние новости» нашел статью 27-го года, в которой обсуждается пресс-конференция Луначарского в Париже. Луначарский на тот момент не только нарком, он еще и официальный представитель при Лиге наций Советского Союза. То есть, он вдвойне официальное лицо. Так вот, выступая на Западе, рассказывая о культурной политике Советского Союза, он просто откровенно играет в частное лицо и играет в такого представителя богемы. Он рассказывает западным журналистам, по этому поводу бесконечно иронизирует «Последние новости», что он стремится разрешить то, что запрещают все остальные, что запрещают в СССР исключительно литературную похабщину. А вот все остальное разрешают. И в качестве примера приводят пьесу «Дни Турбиных», что вот все хотели запретить, а он, Луначарский, сказал: ну как же, извините, артисты работали, режиссер работал, ну как же мы запретим такую пьесу, и вот пьеса идет. Что-то вроде богемы он такого при советском правительстве вырисовывается, его самопозиционирование на этой пресс-конференции, вот очень показательная вещь. Даже ультраофициальный представитель советского государства, приезжая в Париж и рассказывая о культурной жизни, играет в частное лицо. Вот, соответственно, играют в частное лицо и многие писатели, выезжающие на Запад. Тем не менее, главная функция сохраняется прежней. То есть, главная функция прежняя у них, да, они рекламируют советскую культуру, советский образ жизни, советский строй. И в этом отношении понятно, почему Париж, который уже установил дипломатические отношения с СССР, по-прежнему главный пункт всех этих поездок. Дело в том, что советская внешняя политика начинает ориентироваться не столько на пролетариат, как казалось, в первые советские годы будет продуктивно, а на левую французскую интеллигенцию. В левой французской интеллигенции они находят сочувствие и, соответственно, в большом количестве выступают, правда, в большей части по-русски, конечно, потому что на другом языке не умеют, хотя целый ряд советских писателей получил еще гнилое царское образование, поэтому очень неплохо говорил на всех европейских языках, они могут выступать. Некоторые из них могут выступать по-французски с большим успехом. Вот, собственно, это второй этап путешествий, самый массовый, и который приносит уже не очерки, а большое количество книг, посвященных путешествиям.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Советские травелоги. Западная Европа устами писателей 1920-1930-х годов. Мой собеседник – петербургский литературовед Евгений Пономарев.
Вера Инбер пишет книгу «Америка в Париже». Ольга Форш пишет книгу «Под куполом». Михаил Слонимский пишет не совсем травелог. Это очень интересный в жанровом плане текст, который, в принципе, удовлетворяет, как мне кажется, определению травелога, но, тем не менее, формально организован как повесть. Можно назвать это промежуточным жанром. Повесть «Западники» о путешествии придуманного персонажа в Париж. Далее... Эренбург перерабатывает свои очерки начала 20-х, добавляя к ним большое количество очерков второй половины 20-х, выпускает книгу «Виза времени», которая выдержит два издания, и так далее. Вот это второй этап, который можно считать пиком развития советского травелога. И, наконец, третий этап наступает в начале 30-х годов, когда выехать за границу для советского писателя становится сложнее. Большая часть тех людей, которые ездили за границу во второй половине 20-х, в 30-е за границу уже не выпускаются, но, тем не менее, есть некоторые фигуры, которые проявляются с травелогами на втором этапе. Очень важная, самая, наверное, яркая из этих фигур – это Лев Никулин. Он тоже пишет книгу очерков о Париже, называется «Воображаемые прогулки вокруг Парижа». Пишет книгу очерков во второй половине 20-х. Это его первые выезды в Париж. А вот в 30-е годы он пишет несколько книг о Европе. Причем в Париж он ездит часто. И главный его травелог – это книга 36-го года «Семь морей». Книга огромная, которая включает в себя несколько глав, посвященных разным европейским странам. Собственно, «Семь морей» – это, как можно догадаться, дословный перевод английского фразеологизма «The Seven Seas». Дословный перевод фразеологизма «The Seven Seas», что означает «кругосветное путешествие». Сразу возникает некое недоумение, потому что кругосветным путешествием у Никулина оказывается путешествие из советского черноморского порта в Турцию, затем морем через греческие воды с заходом в Афины в Италию, затем сушей во Францию, затем в Англию, из Англии на пароходе он заезжает в Гамбург ненадолго, уже фашистский, и затем оказывается в Ленинграде, возвращаясь в Советский Союз через другой порт и через другое море. То есть, это такое путешествие в объезд Европы, которое воспринимается как кругосветное. Можно сказать, что это совершенно новый уже подход к путешествию, если...
Кругостаросветное.
Кругостаросветное, да. Можно сказать, что это новый подход к путешествию, если на первом этапе мы видим очерк, который повествует о каком-то частном сюжете европейской жизни, если на втором этапе мы видим книгу очерков, которая пытается объяснить какие-то закономерности европейской жизни советскому читателю, то на третьем этапе мы видим такую энциклопедию западной жизни, где каждая страна соответствует определенному общественному строю, и где фашистская Германия становится кульминацией загнивания капитализма. Именно в таком порядке проходит путешествие Никулина, возможно, не случайно. Нацистская тема возникает в первой главе книги, в Турции. Турция на тот момент воспринимается как страна, близкая Советскому Союзу. В Турции Никулин уже не первый раз. Написал он о Турции довольно много, и основная тема всего, что Никулиным написано, это в Турции была своя революция, причем тоже октябрьская. Турция – страна, которая стремительными шагами идет к прогрессу, и, соответственно, немножко осталось Турции до того, чтобы стать социалистической страной и союзником СССР. Но уже гуляя по Анкаре, новой столице демократической Турции, Никулин оказывается рядом с посольством Германии. И вот символическая картина, о которой нам рассказывает Никулин, он является наблюдателем очень важного факта, по его мнению. На флагштоке рядом с посольством спускается германский имперский флаг и поднимается красный флаг с черной свастикой в белом круге. Он отмечает это особо и комментирует примерно так: «За много тысяч километров отсюда произошло одно из важнейших событий европейской истории 20 века. Я являлся свидетелем этого события в Турции, поскольку в Германию советский писатель уже практически не заезжает, за редчайшим исключением. А особенно трудно в Германию попадать по понятным причинам советским писателям-евреям. У Эренбурга есть замечательный очерк этой поры, как он из Праги пытается вернуться в Париж. И поскольку Австрия и Венгрия аннулировали ему визы, то никакого пути из Праги в Париж он найти не может, потому что самолеты, летящие из Чехословакии во Францию, садятся в Германии. Промежуточная посадка у них там. Но решает он этот вопрос очень сложно для себя. Так вот, Никулин в Германию заехать не может, и исключительно, видимо, как транзитный пассажир посещает он Гамбург. Большая часть его впечатлений – это впечатление с борта парохода. Но, тем не менее, он полагает, что 1933 год, в который он совершал то путешествие, о котором написана книга 1936-го, это год очень важный. И вот тема нацистской победы в Германии, тема того, как меняется Европа под влиянием победы нацистов в одной отдельно взятой европейской стране, становится главной темой путешествия.
Кстати, в Италию в 20-е годы ездило много советских ученых, биологов в частности. Их профессионально привлекали южные биологические станции, не так ли?
Про ученых есть у меня небольшое отступление в книге «Прощай, Европа», когда, в отличие от книги «Типология советского путешествия», там есть большая глава, посвященная американским путешествиям. В книге «Прощай, Европа» я продлеваю путешествие на Запад до Англии и Америки. Одна большая глава у меня посвящена Англии и Америке, которые функционально в советской литературе вплоть до 1939 года, по крайней мере, воспринимаются как главные враги СССР и как главный оплот капитализма. Функционально они практически идентичны. То, что пишется об Англии и о Соединенных Штатах, это практически одни и те же оценки. Так вот, травелогов английских и американских значительно меньше, чем травелогов европейских в 20-е и 30-е годы. И я пытаюсь там использовать некоторые художественные книжки, которые были написаны учеными о своих поездках или советскими правительственными деятелями. Вот ученые, что показательно, наверное, практически совпадают в своих оценках с травелогами профессионально-писательскими. По-видимому, это лишний раз доказывает, что оценки задавались как-то путем внутренней цензуры.
Советские травелоги. Сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего на волнах свободы продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В лагерь волонтеров в Крымске во вторник вечером приехали оперативники в штатском и полиция. Угрожая массовыми задержаниями, они потребовали у активистов полный список участников лагеря, сообщила в интервью «Радио Свобода» активистка Татьяна Стецура. Один из защитников Химкинского леса Павел Шехтман нашелся в его квартире. Во вторник был проведен обыск, а сам он был допрошен по поводу марша миллионов, прошедшего 6 мая. По делу о беспорядках на Болотной площади во вторник в Следственном комитете был допрошен лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев возбудил надзорное производство по жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Лебедев отменил постановление судьи Верховного суда об отказе в удовлетворении надзорных жалоб на приговор бывшим совладельцем ЮКОСа и сам возбудил надзорное производство. На юге Таджикистана в ходе операции по поиску убийц главы Горно-Бадахшанского управления Комитета национальной безопасности генерала Абдулло Назарова, по данным таджикских властей, погибли 12 военнослужащих и 30 боевиков. В боях за сирийский город Алеппо правительственные войска использовали самолеты-истребители, сообщает находящийся неподалеку от места боев корреспондент BBC. По сведениям правозащитников, в столкновениях в Сирии во вторник погибли по меньшей мере 80 человек. На Кубе во вторник полиция арестовала несколько десятков диссидентов после похорон известного активиста Освальдо Паи, который погиб в воскресенье в автокатастрофе в возрасте 60 лет.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Советские травелоги. Западная Европа устами писателей 1920-1930-х годов. Мой собеседник – петербургский литературовед Евгений Пономарев, автор двух недавно вышедших книг «Прощай, Европа», издательство «Lambert Academic Publishing», «Saarbrücken», 2011 год, и другой «Типология советского путешествия», выпущенная Санкт-Петербургским государственным университетом технологии и дизайна. Евгений Рудольфович, насколько писателей и ученых, о которых вы пишете, было бы корректно назвать агентами влияния?
Я думаю, что агент влияния – это, в принципе, вполне корректное определение, поскольку главной задачей, как мы уже говорили, советского путешествия – можно взять вопрос, правда, несколько шире. Можно сказать, что советское путешествие было нацелено и на внешнего читателя – или внешнего потребителя, скажем, потому что читателем его называть, может быть, и не совсем корректно. Травелок все-таки писался по-русски, по-русски читать очень многие на Западе не умели. И одновременно было нацелено на внутреннего потребителя. Причем в зависимости от этапа ориентировка на внешнего потребителя и на внутреннего потребителя менялась. Чем ближе была Вторая мировая, тем больше писалось для внутреннего потребителя, тем, чем дальше мы уходим к годам революции, годам непризнания еще европейскими государствами СССР, тем важнее ориентация на потребителя внешнего. Для внешнего потребителя очень важно красиво представить Советский Союз, показать, что в Советском Союзе живут не дикари, а подлинно культурные люди, создающие, что очень важно, новый тип культуры, как утверждалось в советской идеологии, и в силу этого являющиеся представителями нового человека, как опять же утверждала советская идеология 20-30-х годов. Поначалу, возможно, планировалось, что травелоги советских писателей будут переводиться на иностранные языки, и, соответственно, западный человек получит возможность увидеть в таком отраженном советском свете самого себя. Ну, надо сказать, что переводов практически не было. А вот для внутреннего потребителя травелог важен сам по себе травелог, в котором рассказывается о том, что представляет из себя сегодняшний Запад. И понятно, что Запад должен был соответствовать тем идеологическим оценкам, которые давались ему в высказываниях руководителей государства и в идеологической литературе. Интересная проблема возникает с точки зрения теоретико-литературной. Травелог, с одной стороны, должен показывать реальные впечатления. Он, собственно, должен действовать как фотоаппарат. Эренбург иногда употребляет такое сравнение. С другой стороны, фотографии должны четко соответствовать тому, что надо увидеть. И вот на каждом этапе интересно отслеживать, как автор советского травелога тщательно выбирает впечатления, которые должны войти в советский травелог. Дальше возникает еще более интересная тема в связи с этим. Советский писатель, с одной стороны, представляет из себя частного человека, который приехал на Запад с какой-то частной миссией. Более того, у него могут быть какие-то свои собственные частные цели. У многих советских писателей, например, родственники или друзья в эмиграции живут. В том же самом Париже им вполне возможно хочется с ними встретиться. С другой стороны, советский писатель – это представитель страны, и он не должен себе позволять слишком много частной жизни. Особенности той, которая не укладывается в идеологические рамки. Вот в этом отношении очень интересно отслеживать, как травелог нажимает на паузу в те минуты, когда в поездке происходит что-то то, что нельзя записать. Бывают такие очень интересные вещи. Вот тот же самый Лев Никулин. Фигура одиозная, фигура идеологически значимая. И кроме этого, что важно, по-видимому, Лев Никулин был такой рубаха-парень. Собственно, все, кто с ним общались, все говорят о том, что он потрясающий компанейский был человек. очень интересный в общении, веселый и так далее. Никулин не только книги оставил после себя по поводу своих поездок, он делал альбомы, которые хранятся большей частью в Рогали. И один из таких альбомов, как раз посвященный книге «В семь морей», даже можно назвать это одним из вариантов рукописи, хранится в рукописном отделе Института мировой литературы в Москве. Так вот, эти альбомы Никулина – это собрание материалов, которые он аккуратненько наклеивает на страничке альбома. С одной стороны, он наклеивает вырезки из эмигрантских газет. Очень показательная вещь. Собственно, поскольку вырезки эти иногда он подписывает, из какой газеты это взято, иногда не подписывает, но поскольку вырезки по старой орфографии на русском языке, то сомнения не вызывает, что взяты они из эмигрантской периодики. Когда он цитирует эти же самые вырезки, иногда целиком, иногда немножко исправляя стиль, не нравится ему, видимо, стиль эмигрантского автора, иногда немножко сокращая текст, когда он цитирует эти вырезки, он, как правило, подает их как... взято как дайджест оригинальных западных газет. Он не ссылается на эмигрантский источник, а ссылается, например, на Morning Post. Интересная штука. Вот, посмотрев этот альбом, мы можем разоблачить Льва Никулина и указать на подлинные источники той информации о Западе, которую он пытался передать советскому читателю. Но рядом с этими вырезками, которые явно должны быть использованы для книги, можно увидеть такие вещи. Например, два рекламных объявления парижских публичных домов. И рядом рукой Никулина написано: «Вот что можно найти на заднем сидении такси в Париже». Мне кажется, это очень показательный момент. Собственно, Никулин, как человек веселый, очень любящий буржуазную жизнь, он так же, как Маяковский, купил себе во Франции автомобиль и поездил на этом автомобиле по Европе, правда, в отличие от Маяковского, обратно его не привез. Вполне возможно, что история с автомобилем Маяковского ему подсказала, что делать этого не надо, все осудят. Так вот, любил красивую жизнь Лев Никулин, вполне возможно, что в публичные дома тоже хаживал, по крайней мере, нетрудно догадаться, что его туда тянуло. Когда он наклеивает рекламные объявления, он даже самому себе должен объяснять, почему он это сделал. И вот эта приписка от руки, что можно найти на заднем сидении в Париже, превращает, собственно, влечение к красивой буржуазной жизни, или некрасивой, или свободной, да, в сексуальном плане буржуазной жизни, превращает в обличение ее. Да, совершенно меняет само отношение, что ли, да, вот к тому источнику, который наклеивается в альбом. И примерно то же самое происходит и с «Травелогом». Автор советского «Травелога» может получать искреннее удовольствие от посещения чего-то буржуазного, которое, вот, например, Вера Инбер, которая, как известно, причисляла себя к конструктивизму, с большим удовольствием ездила в Баухаус смотреть последние какие-то наработки, что ли, Баухауса. Правда, информации об этом очень мало. В записной книжке, которую она вела во время этой поездки, она пишет очень аккуратно, практически просто обозначая дату и замечая, что архитектура – это как фуги Баха. Вот линии примерно похожи. Понятно, что Баухаус ей близок, и сама идея новой архитектуры, нового искусства ей тоже очень близка. Но когда в книге «Америка в Париже» она начинает писать о современной французской архитектуре, в частности, о доме, который построил Ле Корбюзье, она вынуждена это осуждать, поскольку в Советском Союзе интерес к конструктивизму сменился отрицанием конструктивизма. Вот показательно, что в частной жизни человеку может что-то нравиться из того, что он видит на Западе, а в жизни официальной, в официальном «Травелоге», он вынужден свою позицию подверстывать под те идеологические моменты, которые даны ему изначально.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Советские травелоги. Западная Европа устами писателей 1920-1930-х годов. Мой собеседник – петербургский литературовед Евгений Пономарев.
Были ли советские власти всегда и, безусловно, довольны результатом таких поездок и этими травелогами?
Нет, далеко не всегда. Можно посмотреть на советскую критику, которая, по крайней мере, на втором этапе путешествий, появляются в периодике критические статьи, которые обсуждают книги
Давайте напомним, что второй этап по вашему отделению – это конец 20-х.
Конец 20-х годов. Когда начинают выходить книги, посвященные путешествиям, не небольшие очерки, а книги, тогда их, естественно, рецензируют периодики. И вот по этим рецензиям видно, что большей частью советская власть не очень довольна тем, что пишут авторы травелогов. И прежде всего недовольны тем, что картина Запада слишком привлекательна. Их не устраивает критиков, не устраивает то, что в каждом из травелогов так или иначе, как островки, просвечивают отдельные впечатления, просто живые впечатления, взятые с Парижской улицы, например. И вот эти впечатления слишком привлекательны для читателя, они сами по себе не соответствуют тем установкам, которые в травелоге проводятся. Показательно, что на третьем этапе, когда авторов травелогов станет значительно меньше, Никулин просто конструирует якобы непосредственные впечатления с улицы. Можно проследить в некоторых случаях, насколько литературны его непосредственные впечатления. Собственно, иногда это не так очевидно, а иногда при чтении «Семи морей» можно почти с очевидностью сказать, что все якобы непосредственное впечатление, которое Никулин вынес из беседы с итальянцем, или из поездки по железной дороге, или с борта того же корабля, взирая на немецкий берег, можно увидеть, как это соответствует литературе. Да? Вот настолько литературное описание пейзажа или настолько литературное описание разговора, что сомнений сейчас, по крайней мере, не возникает, что это сочинено. В некоторых случаях, благодаря альбомам, которые Никулин оставлял, мы его можем изобличить. Потому что то, что он подает иногда как непосредственное впечатление, вот зашел я в такое-то место в Париже и увидел такого-то человека. Это история из эмигрантской газеты, которая аккуратненько наклеена в альбомчик.
Как можно численно представить себе этих писателей? Сколько их было? Я так понимаю, что в конце 20-х их было больше всего. И все-таки чем измеряются они? Десятками или сотнями?
Нет, конечно, десятками. Поскольку выехать было не так-то просто, как мы хорошо знаем. Сотни советских писателей выехать на Запад не могли. Причем для меня не до конца еще пока понятен сам принцип отбора советских писателей, которым разрешается выезд на Запад. Часть писателей, особенно те, кто начал ездить в начале 20-х годов, сами изъявили желание туда поехать, и кого отпустили. Вот известно, например, что Блок тоже хотел выехать на Запад, но...
Александр Блок.
Да, Александр Блок, но разрешение он не получил, а когда получил разрешение, было уже поздно. Он уже по состоянию здоровья на Запад выехать не мог и умер в Петрограде. Маяковский получал разрешение довольно легко. По-видимому, играла роль то ли лояльность советской власти, которую писатель изображал, то ли какие-то личные связи, вполне возможно, с ЧК, которая ведала отправкой писателей на Запад. Эренбург в своих воспоминаниях «Люди, годы, жизнь», в которых для сегодняшнего дня довольно много наивных моментов, видно, как Эренбург прикрывает какие-то вещи, которые... Вот, например, Михаил Кольцов, которого вы вспомнили. Есть такой эпизод в воспоминаниях Эренбурга. Эренбург возвращается в Москву после долгого отсутствия, как всегда, и замечает, придя в редакцию «Правды», что Миши Кольцова нет больше в качестве главного редактора. На кабинете главного редактора какая-то другая фамилия. Он ходит по коридорам и всех спрашивает, а где же Миша Кольцов? И почему-то все отводят глаза, молчат и не отвечают. Мне кажется, что для 60-х годов эта версия еще, может быть, и казалась правдоподобной. А сегодня совершенно ясно, что хитрая лиса Эренбург никому такого вопроса не задал ни разу, оказавшись в редакции «Правды», даже если он не знал, что произошло с Мишей Кольцовым. Так вот, в «Люди, годы, жизнь» Эренбург рассказывает историю своего первого выезда на Запад. Он через Луначарского получил аудиенцию у Минжинского, который тогда возглавлял ЧК, и передает он фразу Минжинского таким образом: «Мы-то вас выпустим, а пустят ли вас французы, не знаю». Ему выдают один из первых советских заграничных паспортов, он выезжает в Ригу, с Латвией уже установлены дипломатические отношения, в Риге есть французское посольство, он подает заявление о желании получить французскую визу, ждет там больше месяца в Риге, и в тот момент, когда он уже отчаялся совершенно, ему разрешают все-таки въезд во Францию. Вот показательная вещь, что для того, чтобы выехать за границу, нужно было пройти собеседование с председателем ВЧК. Вполне возможно, что далеко не всякого человека приглашали на такое собеседование, надо думать. Так что несколько факторов влияло на то, кому разрешали покинуть Советский Союз официально в качестве советского писателя. Во второй половине 20-х годов, на втором этапе советских путешествий, вполне возможно, что процедура была легче, но, тем не менее, есть, по-видимому, какой-то отбор, опять же. И, по-видимому, если мы сопоставим просто биографии тех, кто выезжал на Запад, мы увидим такую закономерность. Во-первых, большинство из этих людей хорошо владеет хотя бы одним европейским языком, потому что нужно объясняться с иностранными товарищами и нетоварищами для того, чтобы грамотно представлять Советский Союз на Западе. Во-вторых, большинство из них имеют опыт дореволюционных путешествий. Эренбург, например, первый раз выехал с матерью в Германию еще мальчиком. Ольга Форш, у которой были вполне благополучные родители, путешествовала по Европе в юности. Вера Инбер, путешествовала ли Вера Инбер, да, но вот, тем не менее, целый ряд писателей имеют опыт дореволюционных путешествий, что, наверное, тоже, с точки зрения тех, кто их отправлял туда, помогает ориентироваться в том мире, в котором они окажутся. Иногда вместе с ними выезжает человек, который не говорит ни на одном иностранном языке. Вот Есенин, например, как известно, выехал с Исидорой Дунканой. Исидора Дунканы была его переводчицей в Европе. Есть замечательный...
Ну, как бы не его переводчицей в Европе, она была, да, у строительницы своих собственных дел. А к Есенину был немедленно придан агент ГПУ Александр Кусиков. Да,
который, кстати, в Париже и остался.
И это вполне вероятно было его заданием.
Возможно, хотя в тех же самых травелогах второй половины 20-х годов Кусиков фигурирует как предатель, как человек, который покинул советскую родину и который опустился, одет неряшливо, ничего не пишет, готов чуть ли не лакействовать в русских ресторанах.
Ну, вполне возможно, как мы из сегодняшнего дня это понимаем, что он действительно мог начать уходить куда-то в расселину, куда-то за корягу прятаться, уже не мочь выполнять свои дела. Может быть, это было внутреннее растление, все что угодно. И его начали объявлять предателем именно для того, чтобы от него всячески отмежеваться. Но в начале 20-х годов он был вполне активный.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Советские травелоги. Западная Европа устами писателей 20-30-х годов. Мой собеседник – петербургский литературовед Евгений Пономарев.
Очень интересная история приходит на ум. Еще одна иллюстрация этой мысли о том, как чувствуют себя в Европе те, кто не знает иностранного языка. Есть, например, известное письмо Есенина из Европы, где он пишет: «Я держу себя примерно так, что если кто-то хочет со мной говорить, пускай учит русский язык». Всеволод Иванов выехал на Запад вместе с Никулиным, но выехал ненадолго. Где-то через неделю он вернулся обратно в СССР. Официальная версия воспоминаний – ему нужно было вернуться, ибо начались репетиции «Бронепоезда» театральные. Так вот, в воспоминаниях Никулина есть такой эпизод. Всеволод Иванов пишет, он не умел говорить ни на одном языке, кроме русского, и шокировал немцев, когда к нему на улице обращались как к немцу, а первое, что делали советские писатели, приезжая в Европу, это прилично одевались в европейских магазинах. Так вот, когда к Всеволоду Иванову обращались как к немцу, он отвечал единственным немецким словом, которое знал. Это было слово «унд». Невероятно шокировал немцев, потому что они пытались понять, что же это значит. Но вот такие люди больше на Запад не...
Я подумал сейчас, что, может быть, сокращением этого слова и стало название его знаменитого романа «У».
Да, возможно. Второй раз, по-видимому, такие писатели уже на Запад не выезжали, и знание языка, по-видимому, было одним из пунктов, который требовалось указать в анкете для того, чтобы получить разрешение на выезд. Поэтому, по-видимому, среди выезжавших преобладают попутчики, а не так называемые пролетарские писатели, или, как Всеволод Иванов, писатели, писавшие о гражданской войне с откровенно красной такой точки зрения. Но все-таки попутчиков больше, потому что, видимо, они лучше объясняются с иностранной аудиторией, и, возможно, они имеют больше опыта общения с иностранной аудиторией. Человек пролетарского происхождения или человек, не получивший образование до революции, может эпатировать иностранную публику, запеть «Интернационал», например, как Есенин в Германии. Потом ему приходилось давать подписку, что он не будет петь «Интернационал», когда он въезжал в другие западные страны. Может эпатировать западного читателя или западного слушателя, но вот представить должным образом высокую культуру Советского Союза он не в состоянии.
Куда отнесете вы такие промежуточные фигуры? Я совсем не хочу сказать, что они стали авторами хоть каких-нибудь травелогов, но они сохранили советские паспорта, по крайней мере, вот на начальном этапе. По крайней мере, один из них. Я имею в виду Романа Якобсона и Евгения Замятина. И фигурируют ли их имена в вашей книге? Если да, то под каким соусом?
Нет, в книгу эти имена не попали, поскольку ни Евгений Замятин, ни Роман Якобсон травелогов не оставили. Но что касается позиции довольно многих людей, выезжавших на Запад с советскими паспортами и довольно долго советские паспорта имевшими, Замятин, как мне кажется, насколько я знаю, вообще умер советским гражданином, да, на Западе, и показательно, что он не участвовал ни в каких жестах и кампаниях по дискредитации Советского Союза. Целый ряд людей, по-видимому, можно сказать, что среди них были, конечно, разные люди, кому-то было удобнее жить советским паспортом. Тем более, что советский паспорт на каком-то этапе был удобнее нансеновского, например, для пересечения границ. Кроме того, нансеновский паспорт нужно было еще получить. Да, вот отказаться от советского паспорта, а какой получить? Многие из них вполне возможно. Некоторые, например, люди, такие как Пантелеймонов из позднего бунинского окружения, сохраняли советский паспорт на протяжении всей жизни, ну, совершенно явно, просто из удобства, потому что другой паспорт получить было сложно, и если можно было проживать с советским, ни о чем не думая на Западе, то они и проживали с советским. Да, кто-то, как Замятин, вполне возможно чувствовал себя, во-первых, русским, вполне возможно, это была национальная позиция, в отличие от большинства эмиграции, Россию отождествлял с Советским Союзом. Кто-то, возможно, чувствовал себя советским человеком. Оренбург, например, как мне кажется, принципиально не менял свое положение советского писателя на положение писателя эмигрантского. Поначалу ему было это удобно, а вот в конце 30-х годов не исключаю, что приходили к нему такие мысли, не остаться ли в эмиграции, ну, совсем, но, тем не менее, возможность быть на границе между двумя мирами казалась ему чрезвычайно важной.
Ну и, наконец, если это старосветские путешествия, которые описаны вами в этих книгах, то как быть с новосветскими? Не думаете ли вы продолжить эту тему на примере английских и американских травелогов, авторами которых были советские литераторы?
Ну, во-первых, об английских и американских травелогах написана большая глава во второй, более объемной книге «Прощай, Европа». Мне кажется, что эта глава довольно удачно встроилась в общий контекст старосветского путешествия, поскольку на идеологической прямой, которая определяла в советском сознании Европу, Париж как столица капитализма довольно скоро вытесняется Лондоном и Вашингтоном как хозяевами, валютными хозяевами Парижа. Париж перестает быть главным капиталистическим городом. Главным капиталистическим городом воспринимается Лондон и не столько Вашингтон, сколько Нью-Йорк, поскольку Вашингтон город маленький и город исключительно официальный. Вот глава об этом написана. Собственно, художественных текстов о посещении Америки довольно немного. Из больших книг или из книг первого ряда, можно сказать, это очерк Есенина, это прозаические очерки Маяковского и его поэтический цикл, это книга Пельника и это книга Ильфа и Петрова. Они отражают все три этапа европейских путешествий. Собственно, можно было бы распределить эти четыре книги по трем этапам, но поскольку материала значительно меньше, чем для европейского путешествия, я решил так не делать. В какой-то степени получилась такая единая модель путешествия 20-30-х годов в этой англо-американской главе. В Англию путешествий несколько побольше, но их тоже можно пересчитать ярких таких негазетных травелогов, да, травелогов, которые печатались из номера в номер в какой-то в толстых журналах или вышедших отдельными книгами, их тоже немного. Так что глава об этом создана, и они встраиваются в общий план путешествий на Запад. Если говорить о продолжении этого замысла, меня интересует менее встраивающийся в эту схему сюжет, а именно путешествие в революционную Испанию и в Испанию времен Гражданской войны. Об этом написано довольно много текстов. Вот Михаил Кольцов, о котором мы с вами начали говорить, но не говорили, в основном писал об Испании, и это тексты, которые актуализируют другую идеологическую схему. Хотя и географически, и хронологически они укладываются в тот период, который я себе определил как предмет изучения.
И на этом мы заканчиваем программу «Советские травелоги. Западная Европа устами писателей 20-30-х годов». Моим собеседником был петербургский литературовед Евгений Пономарев, автор двух книг о довоенных писательских путешествиях «Прощай, Европа» и «Типология советского путешествия». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.